Приветствую всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире программа «Давлеет гневе, злоба его». Я ее ведущий Филиппов Антон. А в гостях у меня сегодня потрясающий человек. Тот, кто является героем на протяжении последнего года. Врач-медик Олейникова Жанна. Привет.
Привет.
Жан, смотри, я тебя сегодня позвал. Можно сразу на «ты» уже будем в эфире. Я тебя позвал сегодня как человека, который, в общем-то, является на протяжении уже последнего года героем, кто стоит на передовой борьбы с самым сложным недугом, да, человечества. Скажи, пожалуйста, в первую очередь, ты вообще православный человек?
Сложились так обстоятельства, что я решила сама покреститься. Я долгое время была, если можно так сказать, атеисткой. Но поездка в Черногорию полностью поменяла меня. Я посетила храмы и монастыри в Скале, и что-то во мне перемкнуло, и прилетев, я там была в составе детской группы, если так можно сказать, без родителей, и прилетев, я сказала родителям, не я скучаю, а я хочу покреститься, что очень сильно их удивило.
То есть тебя зацепила эстетика православной культуры, восточноевропейской?
Не эстетика, атмосфера, когда ты заходишь, и вокруг тихо-тихо, только запах воска плавившегося и церковные песни. Вот, наверное, вот это все на меня очень сильно отразилось. И мне действительно захотелось, я прониклась этим всем, и я поверила.
В Бога.
Я поверила в то, что есть что-то высшее, чем головной мозг. Есть то, чем мы порой думаем, невзирая на разум.
Я хочу для наших радиослушателей отметить, что эти слова произнес человек, который является реаниматологом, правильно?
Да, анестезиолог-реаниматолог.
То есть, грубо говоря, ты та самая спасительница, которая вытаскивает людей вот с этого пограничного состояния, да, когда они в коме находятся или в клинической смерти, правильно?
Да, именно когда люди в критическом состоянии, на грани между жизнью и смертью, что-то, именно что-то между, и ты видишь этих людей, как они меняются, что способствует их улучшению и возврату в наш мир, а кому-то ничего не помогает. Это страшно.
Такова жизнь. И тем не менее, вот смотри, если возвращаясь к первичному, то есть ты поверила, получается, в Бога, будучи еще подростком.
Да.
Но после этого ты все равно решила, что ты пойдешь в медицину, в науку, пытаясь разобраться в человеческом организме, правильно?
Да, интересно то, что изучаешь сам себя, а не кого-то там и чьи-то там дела.
Ну, то есть у тебя не происходит резонанса, да, вот в этом смысле, что наука идет порознь с, допустим, религией.
Ты наука ты в ногу это... идет. Да, да, да. Они идут параллельно и иногда друг друга объясняя.
Дополняют.
И дополняя, да.
Это интересно, ты сказала такой момент, что объясняют. То есть, получается, есть вещи, которые в науке объясняются неким необъяснимым, да, Богом.
А... Да, вещи, которые не объясняются, и в этом случае приходят на помощь души, Бог, какие-то высшие силы. И в случае, например, с исцелением каким-нибудь, я думаю, тоже множество примеров, когда медицина...
Была бессильна.
Или наоборот, объяснима. То есть мы же, с одной стороны, у нас медицина и помогает Бог, а с другой стороны, Бог и помогает медицина. Но вместе они... То есть когда, например, человек действительно в критическом состоянии, и препараты уже просто бессильны, и никаких нет уже методов диагностики, чтобы помочь хоть чем-то пациенту. Тут уже приходит просто вера пациента в лучшее. Действительно, это ничем не объяснимо, вот просто верит человек. Тут играет роль психосоматика. Раньше бы я косо смотрела на все эти фразочки, а сейчас я считаю, что это очень сильное влияние оказывает именно психика. А вера в высшие силы — это равно психика.
А действительно, вот вообще в медицине есть место психосоматики? Ну, я имею в виду, понятно, что психосоматика есть, но вот в академических
Очень, да, очень, да. И все, например, заболевания желудочно-кишечного тракта, это, мне кажется, в 80% случаев психосоматика. Например, гастрит, который просто у всех поголовно.
Ты человек, который... Ну, ты же почти день через день, правильно, там работаешь. Ну,
сейчас
служишь.
Немножко другой график, но, в общем-то,
ну, плюс-минус.
Да, было, да, так.
То есть ты практически, да, ежедневно встречаешься с вот смертью и жизнью. То есть ты, знаешь, тот, кто каждый день доходит до этого порога и, во всяком случае, сопровождает людей на этом пороге.
Да.
В каком-то смысле у меня тут в гостях был один из священников, он сказал, что основная миссия священника как раз-таки приводить человека к Богу. Твоя в этом смысле миссия сопровождать вот в потустороннем мире. То есть ты в этом смысле как бы такой проводник, спаситель. И вот что наиболее ярко замечаешь в людях в этот момент, чего в обычной бы жизни ты не заметила? Какие-то, может, проявления страха, может быть, особенные проявления веры появляются у человека. Может быть, люди вообще начинают, в принципе, верить в такие моменты. Еще какие-то проявления...
На самом деле, бывают такие случаи, когда человек заинтересован лишь в каком-то божественном исцелении, не считает, что ему медицина поможет.
Mm-hmm.
Но когда достаешь человека, действительно, у которого одна нога уже в другом мире,
mm-hmm.
а, возможно, даже и обе
mm-hmm.
почти, и он говорит, это все, например, ну, вот я, честно говоря, не знаю священных целителей, когда говорят, ну вот, например, это вот он мне помог, и ты соглашаешься,
uh-huh.
и это он помог. Потому что в этом случае, когда человек действительно в пограничном состоянии, мы с тобой позавчера об этом говорили, что человек теряется.
Uh-huh.
Да, действительно, человек уже не совсем тот, кем был до травмы. Тут ты уже помогаешь, разводя руками. Тут лишь бы помочь. И действительно, люди очень сильно меняются, к сожалению, чаще в негативную сторону уходят своего характера, и это еще один фактор, на который просто нужно закрыть глаза и принять как факт, что такое случается.
С любовью принять.
Это очень благородные слова, но да, как бы с любовью. Не всегда получается с любовью, иногда просто с нейтралитетом. Но да, действительно, именно так и есть.
Uh-huh.
Если через себя пропускать каждую судьбу,
uh-huh.
Мне кажется, высока доля вероятности, что выйдешь в психосоматику.
Быстро сам, да, туда
и
же.
И выходишь в психосоматику, да-да-да-да. Нередки случаи, когда люди, помогая онкобольным, именно врачебная деятельность, сами являются пациентами своих коллег. Но, ну, тут можно тоже, конечно, поспорить, что вроде как у всех есть онкология, только не все до нее доживают.
Мне один из таких, ну, интересных врачей, на мой взгляд, сказал в свое время, ну, то есть он уже врач полноценный, там, даже какой-то профессор, по-моему. Я его спросил, я говорю, а вот, ну, как вообще избавиться, ну, точнее, не как избавиться, а как предостеречь себя, да, от появления каких-то вообще возможных потенциальных болезней. Он мне однозначно сказал, что практически никак. И говорит, что у всех студентов есть болезнь четвертого курса.
Третьего, четвертого, да.
Ну, он сказал, она называется болезнь четвертого курса, когда вот изучены все симптомы, и студент начинает... студент же называется?
Да, да.
Студент начинает в себе находить все симптомы и все болезни на себя проецировать. Это есть, да, такое?
Да, да, начинаешь копаться в себе и все находить абсолютно, начиная от синдрома хронической усталости, заканчивая, о боже, у меня новообразование.
Тогда такой вопрос. Ну, ты, конечно, наверное, может быть, тяжело тебе будет на него ответить. Ты, наверное, можешь даже вообще имеешь право не отвечать. А сколько душ в твоей личной долине огней? Приблизительно
хотя бы.
Я скажу
так, что она у меня есть, но я не буду говорить, сколько,
угу.
потому что это
но там
достаточно
уже,
личное.
Там уже светло, да?
Там нормально так зажёгся огонёк.
Угу. Mm. Ну, то есть я просто хочу, чтобы радиослушателям было понятно, что это все связано с тем, что ты в красной зоне работаешь, и крайне сложно бывает, да, наверное, таких...
Вообще, на самом деле, очень необычно получилось. Я всю жизнь думала... Ну, как всю жизнь? поступив в медицинский университет и учась в нем, я уверена была, что я буду акушером-гинекологом и уйду в репродуктологию. Но вот в связи с пандемией во мне действительно что-то поменялось, очень сильно поменялось, просто кардинально поменялось. Я ушла абсолютно в другую область. Тут связано не только с тем, что это красная зона в реанимации, в общем-то, так и есть. Кто-то приходит, кто-то уходит, в прямом смысле слова. Уходят либо своими ногами, ну, в другое отделение, либо вперед.
То есть, смотри, ты изначально хотела заниматься появлением новой жизни, правильно?
Да.
Помочь, как помогать людям в осуществлении своей там мечты в этом плане. А сейчас ты решила пытаться сохранить уже существующие.
Очень интересный момент, не думала об этом, действительно так и есть, да.
То есть ты, получается, типа, говорит, куда тут новых этих бы, да, спасти?
Как-то звучит это не очень положительно, но да, да, выходит, что так.
Нет, ну у нас вообще в этом смысле программа, она не нацелена на позитив, она, знаешь, но главное понять вот цель и причины, какие-то внутренние душевные поиски, разобраться в них.
Когда работаешь с такими людьми, действительно, практически ежедневно, вот у меня декабрь, январь, просто ежедневно была у меня работа, начинаешь понимать, что все проблемы, которые у тебя там, за стенами этой больницы...
Пустяк вообще.
Это такой пустяк, да. Это так несложно. Это все настолько разрешимо, буквально по щелчку пальцев. И выходишь... И правда начинаешь радоваться тому, что солнце вышло из облаков, и ты вообще его видишь. Ты можешь выйти своими ножками и погулять по свежему снегу. Тебе это доступно. Все по-другому. В глазах все по-другому. И я была не уверена, что я уйду в эту область. А поработав в этой области, я с точкой могу сказать, что я никуда больше не хочу.
А нет ли, ну, тебе, может, мне просто интересно, вот у меня был в свое время диалог с одним человеком, который был в Чечне, воевал. Ну, то есть он служил уже, он уже на пенсии, в возрасте, в принципе. И он мне сказал такой интересный момент, что, говорит, съездил один раз и потом остался. Я говорю, а зачем остались-то? Ну, то есть у вас же дети, там, здесь жизнь, не обязательно
там
было.
Там остался.
Ну, в смысле, он продолжил, подписал, да, и продолжал там на каких-то условиях дальше, там, можно было так оставаться. Я говорю, неужели там деньги нужны были? Он говорит, нет, просто такой момент происходит, когда ты вроде в стороне, тебя это не касается, ты как бы вроде сочувствуешь, но типа того, что вроде как не моя проблема, забота. А когда ты, говорит, погружаешься, и, допустим, твоего друга или твоего однополчанина убивают, или ты сам втягиваешься, да, вот эмоционально в это болото, говорит, ты уже не можешь позволить себе как бы уйти, потому что это твой конфликт. То есть это твоя проблема, это не какая-то проблема, которая раньше тебя не волновала. Ну, то есть она волновала, но ты не участвовал в ней. А тут, получается, ты становишься сопричастным и участником непосредственным, да, действующим лицом. И, говорит, ты уже не можешь просто уйти оттуда. То есть ты такой, так, все, я здесь до конца. Вот есть какой-то такой схожий элемент в твоем случае? Потому что это же тоже почти как война.
Необычно. Необычный пример. Есть чуть-чуть схожее. У меня в голове появился страх. Это вот как раз-таки, вернувшись к нашему первому разговору про души и кем человек является в этом состоянии. У меня появился страх, что не перед всем сильны врачи и медицина 21 века. Что есть ситуации, когда ни один препарат не поможет, каким бы он инновационным ни был. И вот действительно в этот момент приходит на помощь что-то высшее. То, что мы не можем потрогать, осязать, мы можем лишь почувствовать и просто верить в это ежедневно, ежедневно верить, думать, гонять в себя это в голове. И действительно это помогает. Вот. Вот у меня вот этот страх. Да, действительно, почему я про это вспомнила? Потому что просто до этого я в роддоме работала, просто работая в роддоме, не встречавшись со смертью ежедневно, я вообще не думала, что это где-то есть. Ну, как бы кто-то там умирает, как в песне Сплина. Mm-hmm. Это про кого-то другого. Это не про нас. Даже не про близких мне людей.
Mm-hmm.
Это про кого-то там. А это гораздо ближе, чем я думала. И это вот рядом со мной, руку протяни. Но это как раз-таки меня не отталкивает, это наоборот притягивает как раз-таки все большее желание помогать в этом случае.
А веру усиливает? Ты сама в этом, крутясь, сильнее верить начинаешь?
Я в целом верю в какие-то силы, которые в определенный момент тебе помогают сконцентрироваться, собраться, дать уверенности в том, что у тебя получится.
Угу.
Лично у меня примера не было, когда я очень долго болела, и слава богу, и потом мне это помогло. Но примеры такие есть. Когда люди долго очень боролись посредством действительно физических каких-то методов, именно медицинских, и ничего не помогало. А вера помогла.
Нет, безусловно, такие примеры есть, они известны, они, так сказать, многочисленные. Тогда у меня возник следующий вопрос, исходя из наших вот, так сказать, переплетений беседы нашей. Вот ты сама лично видела, может быть, или ощущала душу человека? Не, я не про свою имеется в виду, а вот, скажем так, со стороны наблюдала, как она, допустим, входит или выходит, или какие-то ее проявления, да, ну, может быть, разные, мне сложно сейчас конкретный пример привести. Это же может быть просто такое наитие, когда ты ощущаешь, но не можешь визуально это или материально как-то тактильно пощупать.
Честно, прям примеров таких не было, но я точно могу сказать, что человек абсолютно другой, когда он мертв. И мало того, когда он находится в коме, будь то искусственная кома или биологическая, он тоже близок к тому, кто мертв.
А вот если, допустим, знаешь, человек без сознания, то есть сознания нет, но глаза открыты.
Но это состояние сопор называется.
Сопор?
Когда человека... То есть в этом случае человек реагирует на какие-то максимально сильные раздражители. Mm-hmm. То есть какой-то хлопок, сирена, крик mm-hmm. резкий. Mm-hmm. То человек, допустим, может пододвинуть глазами в этом случае. А в коме нет, нет. Глаза не будут.
А в сопоре видела людей?
Буквально, наверное, только пару раз.
Угу. У них, на твой взгляд, есть вот или уже нету? Где вот в этот момент у них душа?
Ощущение, что перед тобой сидит обычный полноценный человек, но как будто он заглушен, как угу. будто между тобой и ним какая-то непробиваемая стена.
Ну, как будто он там закрыт, да, где-то в камере, а ты просто через окно смотришь.
Да, а ты к нему стучишься, а он не слышит. Он, у него оно еще темное, это стекло. Он и не видит, и не слышит себя.
А в коме mm-hmm. у людей, неважно, биологическое или вот в этом состоянии чувствуется, точнее, как ощущается присутствие души, или уже не чувствуется души, или... Опять же, это только со стороны, это твои внешние ощущения.
Мое ощущение, что душа практически не чувствуется. В этом случае человек уходит. Угу. То есть он в прямом смысле он уходит, и он не может никак наладить контакт с внешним миром. Хотя имеются рефлексы, человеку может быть больно.
То есть он, получается, в этот момент, скорее всего, видит какие-то сны.
Вполне возможно, что да. Да, да. Но очень низкая вероятность того, что ты сможешь легко его вывести из этого состояния.
Если я правильно понимаю, в организме все у нас пляшет от мозга. Ну, если не брать духовную составляющую, биологическую, если в первую очередь брать,
ну,
то все нервные центры
верно.
Находятся в мозгу.
Есть такое понятие, как органы-мишени, и это все главные системы организма, и мне кажется, что вот они скорее действуют сообща, и тогда у нас организм работает.
То есть командный пункт не ключевая роль?
Нет, мне кажется, нет. Ну вот мне кажется, что нет. Вообще головной мозг очень слабо изучен. Это область медицины, вот психиатрии особенно.
Угу.
Это такой темный лес, господи боже мой. Там копать и копать. Это вообще все отдельно. И то есть угу. у них там особые правила госпитализации, в том числе, может быть, принудительная госпитализация от третьих лиц. Разговаривала с преподавателем с нашей кафедры. У меня такая мысль была в голове. А что, если это просто мало изучено, и поэтому мы считаем это заболевание? А может быть, это просто связь человека с каким-то там миром, просто он не в состоянии ее адекватно оценить, потому что никто не умеет этого делать и контакт налаживать.
При большинстве храмов и монастырей есть болящие, блаженные. И блаженные это вообще всегда считались же наоборот, не как больные шизофреники, а как люди, которым особое внимание и прислушивались к ним, потому что они несколько иначе все видели, взгляд у них такой своеобразный. И это же не секрет, что цари даже прислушивались вот к блаженным, те давали им советы на правление. У меня есть еще буквально, может быть, либо крайний, либо предкрайний вопрос относительно твоей работы и ореола вокруг нее. Вот смотри, ты каждый день, да, находишься в реанимации, в красной зоне, все понятно. Вот люди, которые туда попадают, и, допустим, выходят как бы с положительным результатом, да, живые оттуда, из реанимации. След вот этого опасного состояния, вот этой борьбы, да, он остается у них? Ты же все равно общаешься, видишь, как они выходят. Или это быстро стирается, и человек возвращается в норму? Или как бы это все на всю жизнь?
Интересно то, что есть даже такой синдром. Я не знаю, у нас есть классификация заболеваний в России, МКБ называется. Я не смотрела, есть ли там такой синдром. А в США такой синдром точно есть. А по клинике он напоминает посттравматический синдром. Называется он синдром после палаты интенсивной терапии, насколько я знаю. Представляет собой состояние, включающее депрессивные расстройства, невротические расстройства, психотические, в том числе галлюцинаторные явления. Очень обширный синдром.
То есть это психологическое расстройство или психическое?
Психическое расстройство скорее. Про этот синдром, почему я про него вспомнила, что у людей он развивается, когда люди долговременно лежат в палатах интенсивной терапии, в том числе в палатах реанимации. И самое интересное то, что этот синдром, он буквально через несколько дней уходит после того, как человек уходит из реанимации.
Ты вот говорила про психосоматику и так далее. А может быть такое, что, ну, опять же, это ничем не подтвержденный, конечно, сложно проверить, но тем не менее, допустим, я слышал про людей, которые принципиально, знаешь, не ходят в больницы, потому что, говорят, врачи залечат до смерти. Как говорится, вот лучше не знать, что у тебя там что-то есть, дольше проживешь. Есть такое, что люди, не изучая, не обследуясь, не диагностируясь, живут долго там с какими-то ужасными вот заболеваниями?
У меня были такие примеры, почему я заулыбалась. Действительно, человек говорит, да я вообще не хожу по врачам, я здоров. В смысле у меня что-то? А ты понимаешь, что у него сердечная недостаточность, дыхательная недостаточность, возможно, еще какие-то острые обострения желудочно-кишечного тракта, билиарного тракта, и ты уже просто не можешь помочь человеку.
Все, то есть он уже на финише практически.
Он, ну, как бы, он не ходил ко врачам, он молодец, он был здоров, он ничего не принимал. А есть такая поговорка в юриспруденции: незнание законов не освобождает тебя от ответственности. Тут точно так же. Незнание проблем не означает, что ты
их нет.
Здоров, и что их нет, да.
В подведении итогов, первое, я все-таки убедился в том, что это практически ситуация с нашей эпидемией, это практически предвоенная или военная ситуация, ну, грубо говоря.
Да, чрезвычайная ситуация, потому что никто не ожидал
люди
такого.
Которые там попадают, они гибнут, у них посттравматические, как послевоенные синдромы, синдром, когда вот человек не может уйти с войны, это я тоже уже увидел. И, значит, в целом, да, такая напряженная обстановка, несущая большой ущерб для всех. И второй вывод хочу для наших слушателей подвести в том, что, несмотря на то, как сильна и глубока ваша вера, обследование, диагностика необходимы всегда. Одно другому не противоречит, а дополняет, как сказала наша гостья сегодняшняя, дополняет, объясняет и вспомогает друг друга. Я благодарю, Жанна Сергеевна, что ты сегодня пришла к нам в эфир. Благодарю всех слушателей радио «Воскресенье». В эфире была программа «Давлеет небе, злоба его». Меня зовут Антон Филиппов. Всем пока. Всех обнимаю.